Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа вы услышите очередную передачу из радиоцикла «Святыни Абхазии». А во второй половине часа главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук в радиоцикле «Музыкальное наследие России» продолжит знакомить вас с оперой Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Дорогие братья и сестры, в эти минуты в Екатеринбурге совершается традиционный крестный ход в урочище Ганина Яма, в монастырь святых царственных страстотерпцев, в котором, как всегда, идут паломники со всех концов России и из-за рубежа. В богослужениях в монастыре каждый год принимает участие детско-юношеский хор церковно-певческой школы при соборе Владимирской иконы Божией Матери Санкт-Петербурга. Сегодня в нашей программе вы услышите песнопение в исполнении этого коллектива, а мы просим ваших молитв о здравии тяжко болящей Ирины, художественного руководителя и регента этого хора, а также о здравии Ангелины с поющими.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящие Ирины, Натальи, Иулии, Галины, Татьяны, тяжкоболящего Александра, тяжкоболящего Владимира, Николая, Екатерины, Людмилы, Романа, Олега, Зинаиды, воина Николая, Игоря, от раковицы Натальи, болящих Ирины, Ольги и Зои, Татьяны, Александра, тяжко болящего Владимира, болящих Фатини и Веры, Ирины с очадами, Татьяны с очадами, болящих Ольги и Елены.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
православные святыни Абхазии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами снова программа «Православные святыни Абхазии». Я напомню, что я ведущая, руководитель бюро «Радонеж» в Абхазии Павлюченкова Юлия Александровна, мой соведущий Сурам Сакания, искусствовед и археолог. Здравствуйте, Сурам!
Здравствуйте, радиослушатели!
Также я напомню о том, что наша программа подготовлена при финансовой поддержке фонда «Русский мир». Сегодня у нас в гостях академик Академии наук Абхазии, доктор исторических наук Академии наук России Олег Хухутович Бгажба. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И наш очень давний, с одной стороны, друг, но в Абхазии это относительно новый человек, приехавший сюда с миссией определенной, Мезенцева Наталья Сергеевна, вице-президент благотворительного фонда святого мученика Ванифатия.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы с вами продолжим обсуждение становления православия в Абхазии, а тогда, наверное, еще не в Абхазии, а в Абазге и в других территориях, которые сегодня мы называем Абхазией. И давайте, наверное, Олег Хухутович, начнем вспоминать, на чем мы, с одной стороны, остановились в прошлой нашей программе, и, с другой стороны, о чем мы хотели бы рассказать нашим радиослушателям.
Ну, я считаю, что нужно все-таки в двух словах напомнить и сказать, что Абхазия – это раннехристианская страна, хотя этого некоторые товарищи не хотят признавать, но если бы такого не было явления, то не было у нас бы и легенды о Симоне Каноните, об Андрее Первозванном, вот что они здесь проповедовали, это сами церковники считают.
Конечно.
Но мы, историки, тоже
поддерживаем.
Безусловно. Очень важно, еще я хочу напомнить, что от нас на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, значит, от нас присутствовал пицунский епископ Стратофил. Причем еще хочу напомнить, что его подпись на 6 языках значится. Документах. Это не просто так. Этим мы можем гордиться. Это еще раз говорит о том, что мы причастны к раннему христианству. То есть даже он участвовал, когда принимали догматы этой религии, мировой, самой большой религии. Мировой. И свидетельством этому, помимо всего прочего, являются и раннехристианские храмы. Это 4-го, 5-го, но особенно в эпоху Юстиниана тоже много их настроили. Вот. А при Юстиниане официально была принята религия, которая была, естественно, связана с политикой, а в это время шли ирано-византийские войны. И, естественно, с одной стороны наседал этот Иран, Персия, значит, они ликвидировали в Восточном Закавказье Картлийское царство, а Византия, естественно, поспешила, значит, ответную реакцией, значит, способствовало принятию христианства древнеабхазскими раннеклассовыми образованиями. Это вот Абазгия, Абсилия, Санигия и Мисиминия. Вот. Это принятие произошло, я сейчас не буду повторяться, но при императоре Юстиниане. И всегда религия как бы и дальше была связана с политикой, о чем вот может свидетельствовать такой факт, вот когда уже на смену персов возникли уже арабо-византийские противоречия. Вот, и в это время еще, значит, после Анакопийского сражения, когда арабы потерпели поражение у стен Анакопии, вот, в это время, где-то в начале 40-х годов 8 века, еще, во всяком случае, ну, в наших учебниках не написано, что уже существовало Абхазское царство, но был такой прецедент, что вдруг появился царь Давид, по моему мнению, это, скорее всего, сын Леона I и Гурандухт, на который он был женат, Вот я не знаю, он был соправителем этого Леона I, или же, может быть, Леон I уже не было, но царь Давид послал священников в Антиохию. А вообще-то интересный такой момент, что Абхазия вообще-то, Абазгия вообще-то подчинялась Константинополю. Но тут, видимо, сработали арабы, и тут еще было иконоборческое движение в Византии в восьмом начале первой половины IX века. Видимо, Антиохия по-другому смотрела на эту проблему, и арабы, видимо, разрешили ей пригласить, значит, из Абхазии человека, чтобы рукоположить его католикосом, сделать католикосом Абхазии. Вот они туда по преданию церковному направилось, по-моему, 6 человек или больше. По дороге на них бандиты напали, поубивали там большинство из них, и двое только дошли до Антиохии. И там попали они к патриарху Феофилакту. И он, значит, рукоположил Иоанна Абхазского, можно сказать, Абхазского, в католикосы. Это было точно неизвестно, но где-то 42-44 год, 742-744 год. А другого тоже рукоположил в священники. Он стал, значит, тот католикосом, видимо, уже княжество, скорее всего, уже было Абхазское княжество, Синецарство. Уже объединение произошло, консолидация племен. И, значит, а другого сделали пицунским епископом, второй, который в живых остался. И вот этот Иоанн уже в 254 году, 26 мая, он рукоположил готского епископа.
В 754 году.
В 754. 26 мая рукоположил Иоанна тоже, но епископа готского. То есть это говорит о том, что какими полномочиями...
Вернувшись, да? Вернувшись.
Да, да, вернувшись. Где-то через лет 10 уже он рукоположил. А Готия и Абхазия, они были против иконоборчества. Так же, как, видимо, и антиохийский патриарх тоже. Ну, тут вот какая-то опять политика получается интересная, но потом опять абхазский католикос попадает под влияние константинопольского патриарха, и потом он все время с ним как бы связан. Ну, естественно...
При этом странно, да, что обращаются именно к антиохийским духовным лицам.
С другой стороны, знаете что?
Для рукоположения епископства.
С другой стороны же тоже интересно. Это не просто так тоже возможно, потому что, собственно говоря, движение христианское возникло именно в Антиохии. И именно христиан, эту общину там так и назвали именно не в Константинополе там или где-то там, а в Антиохии.
Ну, по старшинству просто Антиохийская церковь считается одна из древних церквей.
Древнейшей.
Поэтому тогда первая это была, конечно, Константинопольская, Антиохийская. Ну, матерь всех церквей является, конечно, Иерусалимская патриархия, но да. Так как собор первый был в Константинополе, поэтому по старшинству считается, есть как бы предание и есть конкретные факты. То есть по преданию, конечно, первейшая церковь основана в Иерусалиме, это понятно.
Да.
Потом, дальше, когда уже был действительно сосредоточен собор в IV веке при царе Константине, это конечно, Константинопольская церковь. И дальше уже это Антиохийская, и пошла уже дальше Элладская и все остальное. Но это старейшая церковь.
Да, да, ближе почему-то.
Конечно,
вот мы,
конечно. Да. Это даже однозначно это, да.
Ну, вот такая ситуация интересная была. И, в общем, я же к чему говорю, что уже тогда, собственно говоря, чтобы где-то перекинуть мост, ну, в современность, уже тогда, с того времени, Абхазская церковь была автокефальной. Причем она, собственно говоря, и апостольская, дважды апостольская была. Вот Симон Канонит и Андрей Первозванный.
Автокефальность уже... кто-то подтвердил в церкви Абхазской?
Потом, знаете, что было? В 905 году почти что договорились, случилась революция. Потом в 18-м, да, или в 17-м году тоже все было на мази, значит, и опять революция.
Нам то есть автокефальность везут. Была только пока на словах.
Нам гораздо приятнее говорить, что было, чтобы иметь возможность, ориентируясь в прошлое, смотреть в будущее.
Правильно.
Почему? Потому что ведь если великих предков нет у народа, то великих потомков не будет у народа.
Конечно, конечно.
А великий или невеликий, или во всяком случае издревле так повелось, христианская религия здесь укоренилась, и народ считает себя христианским. Более того, вот посмотрите, это такой живой пример. Арабы долгие века нападали, значит, распространяли свою религию. Турки 300 лет здесь, но эта религия не то что не прижила, не распространилась. Почему? Потому что внутреннее христианское наполнение было настолько монолитным, что пришлые вот эти элементы, они не смогли проникнуть ни на какой территории Абхазии, Абхазского царства.
Возвращали в христианство, смотрите как, поголовно целая деревня, значит, переходила из мусульманцев в христианство. А кто это проводил? Ну, после присоединения Абхазии. Проводили грузинские священники. Значит, они что, собственно говоря, фамилию давали человеку и имя.
Нарекали,
да. И в основном это все грузинские были. А прямо там это фамилии даются этих крестьян, которые, собственно, они не насильно их запили, но они по желанию, но у церкви-то не было.
Олег Хохотович, вот помните, назвал о том, что вот как в Антиохию была направлена целая делегация. Вот для историков, для исследователей Абхазии, вот это появление царь Абхазии, не царь Абазии, не царь Абсилии, не царь кого-то региона, а царь Абхазии Давид направил делегацию в Антиохию. Кстати, если это было бы написано какими-то, скажем, да, вот какой-то эпохой нашими, скажем, местным людьми, я бы лично особо не доверял бы. Ну, во всяком случае, многократно перепроверял бы. Но эта информация идет от антиохийского
Досифея.
Патриарха. И да, поэтому это дорогого стоит. Почему? Потому что он исходил из более конкретных документов, которые у него в руках, значит, должно было быть, и наверняка они и есть сегодня, которые недоступны, во всяком случае, для исследователей. И со временем, конечно, эти материалы проявятся, потому что документы, как говорят, рукописи не горят, как обычно.
И факты, вещь упрямая, как ученые говорят.
А теперь посмотрите, что происходит. Хорошо, да, титул царь Абхазии присутствует. Хотя мы считаем, что такая титулатура могла появиться несколько позже. Ну, извините, на какой-то порядок раньше, да, появляется. Дальше, раз появляется патриарх, но мы же должны понимать, что по писанным и неписанным законам место патриаршее, где он служит, церковь, храм должен быть выше, прекраснее и больше всех. А такой храм в Абхазии, конечно, если искать в Абхазии, для того периода можем найти. Вот встает вопрос, вот тот знаменитый Пицунский храм, не была ли тогда начата перестройка с какого-то базиликальной формы на купольную?
Ну, такое мнение есть же.
Да, католикос. Ну, иногда мы можем говорить, как патриарх,
думаю,
может, что-то будет.
Я думаю, в Севастополе был.
Вот посмотрите, ведь Пицунда был настолько намоленным, настолько религиозным, духовным центром, там, где служил, значит, возможно, один из самых значимых не только в Абхазии, возможно, на всем Кавказе, личность как епископ Стратофил. И это место просто так навряд ли оставили бы, значит, то есть для патриарха там не нашлось бы разве места.
Но в документах упоминается Севастополь.
Да,
Севастополь.
Мы знаем.
Это древнее название,
да,
Сухума.
Севастополь. Почему? Потому что уже Абхазия, да, и западная, и юго-восточная объединена. Севастополь, да, мы же можем даже говорить и о VI веке, о храме Дранском, который могла относиться к Севастопольской, значит, архиепископии.
Сама,
да,
даже архитектура Дранского храма говорит о византийской, конкретно.
Это исключительно, да? Византийская.
Да, да, вот этот купольный, вот, да, крест византийский, который там все-таки сохранил. Да, значит, но все равно византийская архитектура.
Конечно. Для радиослушателей исключительно, и для вас, гостей, я хочу сказать. Какое-то время тому назад Вадим Викторович организовал работу на северной стороне Пицунского крестово-купольного храма, вот этот, который мы называем патриаршим. И вы знаете, там какие-то материалы появились, которые может позволить вот привязать к этому времени. Вот посмотрите, там было найдено рельефное стекло красновато-розоватого цвета, которое датируется 7-8 веком, в 9 веке его нет. Значит, при расчистке мы обнаружили строительное место, где, значит, этот материал был, значит, фрагменты так называемая абхазская керамика, да, вот красноватыми линиями, как красновато линиями, да, как в Анакопии. То есть это тоже наибольшее как бы распространение как раз для этого времени. Дальше, вот рядом с этим же храмом было обнаружено некое сооружение, которое не определено до сих пор. Почему? Потому что до конца это была, значит, небольшая работа археологическая, значит, которая была построена даже до
шестого
века. Я бы даже сказал, что в третьем-четвертом веке этот храм был разрушен, значит, уничтожен, сожжен, и людей хоронили тут же. И там мы нашли же захоронение, у которого, значит, на пальцах была монета императора Константина. Это тоже говорит о чем-то. Оно могло иметь хождение позже, но, в всяком случае, для эпохи 100 лет это достаточно нормально. Хочу продолжить. Значит, почему насчет перестройки значит, и в 19 веке, да, помните, Олег Ухотович говорил, что храм мог быть перестроен и так далее. В 20 веке Экапсон, значит, об этом писал, там у него и статья. И в подтверждение, на северной стороне мы нашли место, где лестничная опора опиралась, та тумба. Если сегодня кто, значит, имеет желание, может проехать, посмотреть с северной стороны, на втором этаже есть небольшой козыречек. Если просмотреться, то изнутри как раз в этом месте дверной проем. То есть вот эта тумба когда-то оказывалась поддерживающей, да, опоры для лестницы, которая вела на второй ярус. То есть снаружи, с северной стороны, значит, можно было попасть на второй ярус, значит, в хоры, в обходы. А сегодня внутри эта лестница внутри находится, но эта перестройка уже более поздняя.
Но я тебе хотел вот вопрос такой задать, или вообще вот вспомним, давай вместе, эта статья Якобсона давно была, но насколько я помню, вот, если я ошибаюсь, не знаю, он говорил о храме VI века. О храме VI века, и он говорил, что вот Юстиниан, есть в письменных источниках, что построил для абазгов храм Святой Богородицы. И вот спор идет, где этот храм?
Ну, это же
спор идет по сей день. И он-то как раз и говорил, что вот именно вот этот храм VI века. Но, например, я считаю, что, например, он мог построить в Цандрипши, потому что в Цандрипши отличный вот этот храм.
О котором вы говорили, который был взорван, и там...
Это Крещальня. А этот Цандрипши, отличный храм, и там найден этот плита мраморная из белого проконесского мрамора, и на ней... Значит, эпиграфическая надпись. Ну, она фрагментирована, но читается Абазгес. Значит, видимо, вот этот храм, видимо, вот единственная вот эта зацепка. Но есть еще мнение, что храм этот находился и в Анакопии, вот как считает этот, по-моему, Анчабадзе, а есть, который считает в Севастополе.
А вот я вам сейчас задам вопрос, который и мне
даже,
очень
знаете,
часто
что говорят?
Паломники Драндах. Задают. Паломники задают. Вот в Анакопии мы говорим сейчас о том месте, которое у русских принято называть Иверской горой. То есть вот наверху, ну, да, правильно ли это, неправильно.
12 скалей. Наверху
стоит сторожевая башня, сейчас восстановленная.
С источником.
Там же источник, и там же храм. Он же тоже храм Пресвятой Богородицы.
Значит, не совсем так. Там храм святого Феодора. Во всяком случае, значит, история донесла до нас, что это храм святого Феодора. Но дело в том, что то, что мы видим над источником, вот этот однонефный или зальный храм, он имеет несколько строительных периодов. Вот,
там же вмонтированы эти раннехристианские символы.
Лично я и Анзора Гума, мы снимали план, и мы получили интересную такую-то, скажем, да, в чертеже информацию. Что именно? Первичный план был очень древней формы, архаичной формы. Какая? Когда апсидное полукружие без заплечиков, значит, переходит прямо в продольные стены. Или продольные стены переходят в апсидное полукружие. Такие типы считаются цирковыми или ареновыми на манер того, что, значит, в Риме, в других больших городах Константинополь были большие арены. Значит, вот эти продольные стены имели, значит, достаточно плавное закругление. Это условное название. Но хождение этих форм церквей имеет место быть в IV, в V веке. Вот для VI века, возможно, для начала, но позже они не встречаются ни в каких храмах Грузии, Армении. Ну и в Абхазии наверняка. И поэтому первый храм, который мы можем сказать вот по плану то, что мы получили, это время, ну, как минимум 5 и начало 6 века.
А расскажите мне, пожалуйста, историю вообще вот этой Иверской горки. А почему она так называется? Почему? И вот про колодец. Кто-то говорит, что есть предание, что это уникальный такой святой колодец. А кто-то очень просто рассуждает о том, что, ну что же там святого, просто монахи сделали правильный сток дождевых вод, правильно. И он там хранится.
Про колодец это... могу сказать, что разные были мнения, и, значит, даже вот в журнале «Наука и жизнь» это вот... когда еще в советское время, писали, что якобы там этот, две горы же там, вот это...
Северная сторона Черная гора,
да,
восточная. Да,
Афонская и Апсарская гора, ну, та, которая Иверская. Якобы там система срабатывала сообщающихся сосудов, мол, и там был, и здесь. И потому один и тот же уровень воды... Сколько бы дождей ни шло, уровень...
Олег Ухудович, на самом деле, да, колодец отремонтировали монахи. Значит, если вы помните, в XIX веке, когда они стали, значит, работать, они расчистили. Значит, верхняя покровная плита была разрушена, и оно было, как это, в колодце. И колодец был заполнен строительным мусором. Они расчистили. Когда расчистили, оказалось опасно. Нет, не появилось. Значит, опасно, что люди поднимают, что там могут быть, да, то-то, то-то. И они, значит, вот покрыли верхнюю эту плиту, я не знаю, чем-то. И с этого момента вдруг и внезапно, волшебным образом, появилась вода.
Но это им и тоже выгодно было, да, сказать, что, да, вот вода появилась.
А теперь, что касается дождевой воды... Там действительно монахи построили цистерну для того, чтобы пользоваться технической водой и так далее, может быть, еще каким-то. Действительно, это монашеская постройка там рядом есть. Но, значит, вот то, что, скажем, да, вот нюанс, который мало кто знает, хотя, вот посмотрите, значит, тот, который открыл Афонскую пещеру Гиви Шимович Смир, он был директором заповедника, во всяком случае, значит, с его помощью, значит, будучи студентом, мы приезжали, летом работали. В тот год оказалось, что, значит, вот 3 месяца не было воды. Значит, в цистерне, где дождевая вода стоит, там тоже не было воды. А в роднике вода есть. За день мы посчитали, 2700-3000 человек, паломников, поднимались, значит, пили, обливались, значит, и с собой забирали вот небольшими емкостями, и вода опускалась до половины. Но тогда, когда мы на следующий день приходили, значит, работать, а вода волшебным образом снова до прежнего уровня. То есть дождя нет, воды нет. А вода есть.
Не все могут объяснить.
Вот можно сейчас. Нет, я немножко,
я,
да?
Я имею, значит,
просто
ответ.
Вот, мне просто сейчас я слушала, и действительно, как бы, некоторые вещи, которые меня переносят в Иерусалим. В Иерусалим к Симону Канониту, который, как считается по преданию, дошел сюда и просвещал Абхазию в первом веке. И у меня волей-неволей...
В 55-м году.
Да, волей-неволей у меня есть некая ассоциация с Кипром, потому что там просветитель Кипра был и апостол Варнава, и апостол Павел, которые тогда, помните, 13 глава Деяний апостолов, когда апостолы порешили, чтобы они приехали туда, в остров на Кипр, остановились в Пафо, и там началась проповедь. проповедь апостола Павла, потому что апостол Варнава вообще-то родился на Кипре. И здесь вот, как вот сейчас вот услышала ваши необыкновенно интересные такие, так скажем, сведения об Абхазии, которые волей-неволей переносят вот в эти апостольские деяния, которые, наверное... Ну, так скажем, с той долей преданий, потому что церковь стоит на предании и писании, то есть факты и то, что передается из уст в уста. Вот, у меня два момента таких интересных для себя. То есть все-таки почему антиохийцы своей вот этой волей не настояли на автокефальности? Вот это первое. Ну, я не буду говорить, может, какие-то там секреты есть, потому что сейчас немножко расскажу о Кипре, потому что вот действительно тесно связано с первыми апостолами. Потому что там была дарана автокефальность чудесным образом. Когда, сейчас это турецкая территория, но все равно как бы она в составе Кипра, были обретены мощи апостола Варнавы, где там на его груди лежало Евангелие от Матфея, и император Зенон в 4 веке так этим восхитился, что сразу же дает автокефальность Кипрской православной церкви, потому что он имел на это право. И самое интересное, единственная церковь из всех поместных церквей, потому что у нас есть поместные церкви, как вот кипрская, там, греческая, разные, да, это все поместные церкви, которые объединяют Вселенскую церковь, которая по сей день... А как бы почетный глава является и Варфоломей. Он только почетный, то есть каждый самостийный. Вот. И он, но при этом Кипрская церковь по сей день из всех церквей, и это все уважают, подписываются под общими такими документами Вселенской церкви, где участвуют поместные, красными чернилами. То есть все подписываются зелеными, а церковь кипрская, вот этот дар получила от императора Зенона, подписывается красными чернилами. И второе, что мне очень, как бы вот то, что вот сейчас мы говорили об Иверской горе, да, мне вот думается так, что все-таки Абхазия уже жила вот этими византийскими традициями, и именно когда в IX веке был основан Афон, и вот вы сейчас говорили про этот колодец, и возникновение позже, конечно, Новоафонского монастыря, но оно все равно уже раньше жило византийскими традициями. И поэтому вот эта Иверская гора, вот это то, что вы не приняли, вот это иконоборчество, и это в знаниях тех людей, которые передавались из уст в уста, как Афон был создан, тот греческий, когда приплыла туда Иверская икона. И то есть те люди, населящие в тот момент Абхазию, жили традициями и знаниями, что происходило в этот момент в Византии. И приходили те люди, которые рассказывали об этом, о приплытии иконы туда. И постепенно Абхазия выстраивалась вот этими преданиями. И они практически, Новоафонский монастырь, Иверская гора, были созданы практически на этих византийских преданиях. Поэтому Абхазия и является некой византийской такой, ну скажем, империей, которая... строила именно духовную свою жизнь на вот этих... Почему? Вот смотрите, как мостик хотя переходит.
Поэтому заслуживает.
Да, Новоафонский монастырь, да, Афон. Иверская, икона Иверская, которая является портаитиса всей горы Афон, да? То есть выстроены вот эти мосты, связанные с Византией. Поэтому и храмы, и все, что вы говорили, оно как раз с этим тесно связано.
Давайте я завершу, и я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях был сегодня Олег Хухутович Багажба, академик Академии наук Абхазии, доктор исторических наук, академик наук России, Мезенцева Наталья Сергеевна, вице-президент благотворительного фонда святого мученика Ванифатия. С вами по-прежнему были мой соведущий Сурам Сакани, искусствовед и археолог, и я, руководитель бюро «Радонеж» в Абхазии Юлия Павлюченкова. Наша уже ставшая традиционной программа православной святыни Абхазии для вас при поддержке фонда «Русский мир».
Oh,
В эфире радио «Радонеж», программа «Музыкальное наследие России». Уникальная возможность прикоснуться к лучшим шедеврам русской классической музыки. Сегодня, дорогие слушатели, мы приступаем к разбору второго действия оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Итак, второе действие представляет нам город Малый Китеж, расположенный на левом берегу Волги. Площадь с торговыми рядами, тут же заезжий двор, повсюду кучками толпится народ в ожидании свадебного поезда. Напомню, княжич Всеволод в прошлом действии познакомился с девицей Февронией и подарил ей обручальное кольцо. Нищие братья, мужчины и женщины, жмется к сторонке. Около заезжего двора медведчик играет на дудке и показывает ученого медведя. Его обступили мужики, бабы и малые ребята. «Покажи, Михайлушка, покажи, дурашливый!» Как звонарь Пахомушка в церковь не спеша идет, палкой упирается, тихо подвигается. Медведь плетется, переваливаясь и опираясь на костыль, народ смеется. Медведчик играет на дудке.
Покажи, дурашливый, как звонарь Пахомушка, церковь не спеша идет, палкой упирается, тихо подвигается.
Покажи, Михайлушка, покажи, дурашливый, как звонарь Пахомушка, прочь бежит, торопится, с колокольни вниз долой, поскорей к себе домой. Медведь резво бежит вокруг мелкими шажками.
Покажи, Михайлушка, покажи, дурашливый, как звонарь Пахомушка, прочь бежит, торопится, с колокольни вниз долой, поскорей тебе домой.
Народ смеется, медведчик играет на дудке, появляется гусляр. Высокий, белый, как лунь, старик, и, перебирая струны, собирается петь. Народ, приумолкните, крещенные, призатихните на малый час, дайте песню нам повыслушать. Аль святой Иерусалимский стих.
Приумолкните, крещенные, на малый час. Thank you.
Гусляр играет на гуслях и поет. Из-за озера Яра глубокого прибегали туры златородие, всех 12 туров без единого, и встречалась им старая турица. Где вы, детки, гуляли? Что видели?
Из-за озера Яра глубокого прибегали туры златорогие, всех 12 туров без единого, и встречалась им старая курица. Где вы, детки, гуляли, что видели?
Народ, зачиналась песня в Китеже, повелась от Яра Светлого, от престола князя Юрия. Гусляр. Мы гуляли в круг стольного Китежа, а видали мы там диво дивное, что идет по стене красная девица, во руках несет книгу чудесную, а и плачет сама, заливается.
Мы гуляли в круг стольного Китежа, что идет по стене краснодевица, во руках несет книгу чудесную, а и плачет сама, заливается.
Народ, и самим нам плакать хочется, песня словно бы не к празднику, ох, сулит она безвременье. Гусляр, ах вы, детки мои неразумные, то ходила царица небесная, то заступница дивная плакала, что прочла она городу пагубу, всей земли сей навек запустение.
Ох вы, детки мои неразумные, то ходила царица небесная, то заступница дивная плакала, что прочла городу пагубу, всей земле сей навек запустение.
Девушки и бабы, Господи, спаси нас и помилуй, потерпи еще греху людскому.
Господи, спаси нас и помилуй, потерпи еще греху людскому.
Старики, и откуда бы напасть и взяться? Тишь да гладь здесь, в стороне Заволжской. Молодые. Не бояться ж чуди белоглазый, а иного ворога не знаем. Старики, Бог спасет великий славный Китеж, сирых ради, немощных и нищих.
Бог спасет великий славный Китеж, сирых ради, немощных и нищих.
народ. Всех-то там напоит и накормит, оботрут слезинки, всех утешит. Голоса из народа. Братья, что же свадьба-то не едет? Не попричилось бы, что в дороге?
Братцы, что же свадьба-то не едет? Не попричилось бы, что в дороге?
Медведчик вновь выводит медведя. Покажи, Михайлушка, покажи, дурашливый, как невеста моется, белится, румянится, в зеркальце любуется, прихорашивается. Медведчик играет на дудке, медведь ломается, держа в лапах короткую лопатку. Народ смеется.
Покажи, Михайлушка, покажи, дурашливый, как невеста моется, белится, румянится, в зеркальце любуется, прихорашивается.
Выступают на сцену так называемые «лучшие люди». То-то рада, голь безродная, то-то крики да глумления. А и то сказать, ведь шутка ли? Все за князем породнились. Уж и свадьба, что лиха беда. Наши бабы взбеленились, не хотят невесте кланяться. Мол, без роду да без племени.
То-то рада, голь безродная, то-то крики да глумления. А и то сказать, ведь шутка ли? Все со князем породнились.
Уж и свадьба, что лиха беда, наши бабы сбеленились, не хотят невесте кланяться.
О, без роду да без племени.
Из дверей корчмы выталкивают в шею Гришку-кутерьму. Вот и бражник Гришка празднует, сам себя не помнит с радости. Гришка, оправившись, выступает вперед.
Вот и бражник Гришка празднует,
сам себя не помнит с радости.
Нам-то что? Мы ведь люди гулящие, ни к селу мы не тянем, ни к городу. Никому не служили мы с юных лет, никто службы на нас не наметывал. Кто дал меду корец, был родной нам отец, кто дал каши котел, тот за князя сошел.
Нам-то что, мы ведь люди гулящие, ни к селу мы не тянем, ни в городу. Никому не служили, и никто службы на нас не наметывал. Кто дал меду корец, был родной нам отец. Кто дал каши котел, тот за князя сошел.
Лучшие люди, сговариваясь между собою. Нам для нищего жалеть казны, не жалеть ее для бражника. Ты ступай в корчму заезжую, пей вина, пока душа берет. Чтоб невесту веселей встречать, по делам ей и честь воздать.
Нам для нищего жалеть казны, не жалеть ее для бражника.
Ты ступай в корчму заезжую, пей вина, пока душа берет, чтоб невесту веселей встречать.
отделом ее и честь воздать.
Дают Гришке кутерьме деньги, кутерьма кланяется. Нищие братья, обращаясь к лучшим людям, жалобно поют. «Кормильцы вы милостивые, батюшки родные, сошлите нам милостыньку, Господа для ради. Бог даст за ту милостыньку дом вам благодатный, покойным родителям всем Царствие Небесное». Тюрьма. «Вы бы нынче мне покланялись, я вось вас и пожалую».
«Вы бы нынче мне покланялись, и я вось вас и пожалую».
Нищий братик в тюрьме. «Отвяжись, уйди ты, пьяница».
«Отвяжись, уйди ты, пьяница».
Запевал, заводит песню, братья подхватывает. «С кем не велено стреваться? С бражником, с бражником! Кому всякий посмеется? Бражнику, бражнику! Кто его увидит издали, отвернется, посторонится? Кто в вечерню пляшет, скачет? Бражники, бражники! Лба пред сном не перекрестит? Бражники, бражники! Пономарь с жезлом на паперти не пускает в церковь бражников! А кого бес возмущает? Бражников, бражников! К бою драки подучает! Бражников, бражников, на земле не знать им радости, царства не видать небесного.
С кем не велено стрибаться?
Бражником, бражником.
Кому всякий посмеется?
Бражнику, бражнику. Кто его увидит или знает, отведется посторонница.
Кто вечерню пляшет, скачет?
Бражники, 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 бражники.
Лба пред сном не перекрестит.
Бражники, 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 бражники. Кто на жезло на памяти не пускает церковь бражников?
На кого без возмущает?
На этом мы сегодня заканчиваем знакомство со вторым действием оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Мы вновь продолжим разбор второго действия оперы через неделю в это же время. Вы слушали программу «Музыкальное наследие России. Уникальная возможность прикоснуться к лучшим шедеврам русской классической музыки».